Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Александр и Евгения Гедеон. У оружия нет имени. Книга 3. Когда устанет даже смерть. Глава 1. Планета Новый Плимут. Столица, зал торжеств, король Георг V. Нейв стоял, подпирая стену, и из-под поднятого забрала мрачно разглядывал веселящуюся толпу. Зал был полон. Политики, высокопоставленные чиновники и военные, магнаты, их жены, любовницы и любовники, многочисленные подхалимы, подпевалы и просто честолюбивые пройдохи, ухитрившиеся достать пригласительный билет. Ну и вездесущие журналисты, куда же без них. Вся эта публика, облаченная в смокинги и вечерние платья, собралась отметить двойной праздник. День основания и подписания договора о вхождении консорциума в состав Союза Первых. Средства массовой информации преподносили это как победу. Вчерашний враг осознал, что находится на неправильной стороне и примкнул к силам добра, Союзу. Но Грэм прекрасно понимал, что консорциум просто завершил давно начатое дело. Взял под контроль Союз. И плевать, кто к кому официально присоединился. Торжества запланировали на целую неделю, а потому меры безопасности усилили беспрецедентно. Столицу наводнили войска и сотрудники правоохранительных органов. На окраинах и у стратегических объектов развернули системы ПВО, а в небе стало тесно из-за обилия дронов. Капитан Нейв был одним из тех, кому не посчастливилось провести большую часть праздников на службе. Или посчастливилось, это с какой стороны посмотреть. Сам Нейв счел это везением. Он мог беспрепятственно продолжать то, чем втайне занимался уже 3 месяца. Сбором информации о клиентах станции «Иллюзия». Грэм уподобился старателю, кропотливо промывающему в ручье породу в надежде узреть блеск золотой крупицы. Все свободное время капитан изучал колоссальные массивы информации, выуживая нужные сведения. День за днем, час за часом Грэм складывал мозаику, которая должна была привести его к загадочной станции. Праздники подарили капитану возможность присмотреться к некоторым фигурантам поближе. При виде первого из них капитан захлопнул забрало и зло ощерился, словно цепной пес при появлении непрошенного гостя. Полковник Эдвин Бана, собственной персоной. Одна из тех мразей, что приговорили Монта и его семью к смерти, желая прикрыть собственные задницы. А в том, что полковник Бана — один из этих людей, Нейв не сомневался. Именно этот человек приказал наемникам убить Лоррей и обоих контрразведчиков. Он же самолично выдал своих подельников, и как раз их дела пропали сразу после гибели Карла. Грэм на миг позволил себе представить, как завизжит эта самодовольная свинья в парадном мундире, почувствовав на своем холеном теле пыточный инструмент. Как будет молить о пощаде, стоя на коленях и захлебываясь в соплях и слюнях. Представил и улыбнулся. А потом переключил внимание на более доступную цель. Советника губернатора Нового Плимута по финансовым вопросам. Альберт Шпее. Респектабельный мужчина, 37 лет от роду. Ничего особенного. Подворовывает, но без размаха, скромно. Активно пользуется услугами эскорт-служб. Чиновник как чиновник. И если не знать больше. Грэм знал. Школьный приятель Нейва теперь работал в службе безопасности столичного губернатора, и молодой капитан воспользовался случаем, чтобы возобновить дружбу. Пара веселых вечеров, много выпивки, и Грэм услышал много интересных подробностей о трудовых буднях слуг народа. От Шпие, к примеру, шлюхи уходили с синяками на шеях. Невинная страстишка, щедро оплачиваемая господином советником. Но стоило Грэму копнуть, как обнаружилась пара задушенных шлюх, выброшенных прибоем далеко за пределами города. Тоже ничего особенного. Профессия из группы риска. Вот только осторожные расспросы товарок покойниц по цеху открыли интересную деталь. Обе девушки упоминали щедрого клиента из администрации губернатора. А советник обожал кататься на яхте в компании молодых девушек. Но самое главное, Шпие периодически летал в отпуск за пределы планеты. Однако Грэм не сумел отследить, где же отдыхал слуга народа, и теперь очень хотел это выяснить. Господин Шпие, между тем, увлеченно болтал с красивой бейджинкой в синем вечернем платье. По отсутствию кавалера и готовности, с которой девушка шла на контакт, Грэм решил, что она либо из нанятых на вечер элитных эскортниц, либо просто охотница, вышедшая на поиски богатого любовника, а то и мужа. Советнику девушка явно приглянулась. Грэм не слышал, о чем они беседуют, но даже со своей позиции видел нетерпеливое возбуждение, охватившее Шпие. Он уже без стеснения прижимал к себе девицу, а та весело нашептывала что-то кавалеру, касаясь его уха губами. Грэм мысленно посочувствовал охотнице за толстыми кошельками и на всякий случай сделал несколько снимков. Кто знает, может, завтра море выбросит труп и этой красотки. Или она пропадет без вести. Течение порой уносит тела далеко от обжитых территорий. Доказательства никогда не бывают лишними. Тактический блок, связавшись с базой данных о гостях, вывел информацию о девушке. Хелен Ли, модель, место работы, агентство «Экзотик». Возраст 23 года. Приглашение – одно из выданных для сотрудниц агентства. Очевидно, девушки занимались не только фотосессиями и работой на модных показах. И судя по тому, как Альберт Шпие едва не выпрыгивал из штанов от нетерпения, профессионализм Хелен достигал высокого уровня. Девушка вновь шепнула что-то на ухо советнику, и тот, просияв, подхватил ее под локоть и повел к выходу. «Центр 20-му». Грэм вышел на связь со старшим группы. «Отойду подышать». «Принял. Особо не спеши», — отозвался старший. Нейв понимал его расслабленность. Помимо армейской контрразведки, на этот раут нагнали всех, кого можно. От полиции до частной охраны. И это без учета халуев каждого из гостей. Нейв шел за парочкой, не в силах отделаться от мысли, что уже где-то видел эту девушку. Проходила по делу? Нет, исключено. Тогда точно бы запомнил. Да и по какому делу могла проходить бейджинская модель у армейских контрразведчиков? В городе сталкивались. Уже вероятнее. Но тоже слабо верится. Может, просто в толпе гостей заметил, а теперь кажется, что видел раньше? Дзынь. Браслет на руке девушки издал мелодичный звон, когда она поправляла прическу. Звук заставил Грэма вздрогнуть. Перед глазами снова встал бетонный карцер на Эдеме и бьющиеся в агонии Лорей. Нейв попытался отогнать наваждение, но в этот момент бейджинка отвернулась от своего кавалера и ухмыльнулась, зло скривив губы. Капитан замер. Узнавание молнии пронзило его разум. Свитари Лорей. Серокожая, беловолосая, желтоглазая, но совершенно точно свитари. Точно так же она кривилась в ответ на слова Эйнджелы. «Мы не убийцы». Грэм хорошо это запомнил, потому что тогда свитари целилась в связанного лейтенанта из его же табельного оружия. Еще не до конца осмыслив увиденное, контрразведчик уже фильтровал базу данных гостей в поисках Эйнджелы. Если нашел одну Лорей, где-то рядом обязательно отыщется и вторая. Но никаких совпадений среди гостей не нашлось. Нейв ускорил шаг и открыл было рот, чтобы сообщить старшему группы о потенциальной опасности, но, поразмыслив, промолчал. Собственно, поговорить с мисс Лорей он хотел приватно. Что-то подсказывало. Стоит свитари засветиться в официальном отчете службы безопасности, и проживет она недолго. Да и ее внимание именно к Альберту Шпие наводило на мысль, что Лорей копает в том же направлении, что и Грэм. Нейв вспомнил отчет о найденном на Эдеме теле работорговца Батлера и ухмыльнулся. Если его догадка верна, то господина Шпие ждет действительно незабываемая ночь. Можно смело утверждать, что советник будет смертельно удивлен тем, на что способна его новая подружка.